В книге Притч, в 12 главе, в 3 стихе написаны такие слова. «Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен». Мне очень... Я обратил внимание, что вчера и сегодня звучало это слово о том, что надо дойти до корня проблемы, когда депрессии, когда какие-то взаимоотношения непонятные с людьми, духовное состояние, до корня, да? И вот вчера и сегодня шла беседа о корнях. И я хочу эту тему о корнях продолжить, братья. Мы прочитали о том, что не утвердит себя человек беззаконием, а корень праведников неподвижен. Корень праведников неподвижен. И когда... У меня вопрос, братья, вообще надо знать историю или нет? Один служитель мне сказал такую мысль, что от догматики есть польза, от истории никакой. Вот гомилетика, догматика, экзегетика, герменевтика – это то, что нам надо. Это понятно, польза очевидная. А какая польза от истории? Какая польза от истории? Да. Вы знаете, я что ответил этому брату? Говорю, ты знаешь, для меня догматика и история как-то неотделимы друг от друга. Почему? Потому что как мы знаем Бога, как мы познали Бога, вот так мы живем. А как мы живем, это уже наша история. Вот она связь, да, между богопознанием и нашим путем. И как не знать истории? Братья, и еще, почему важно знать историю? Мы часто являемся носителями разных мифов исторических, которые не имеют никакой достоверности, никакой надежной, достоверной информации. Просто кто-то кому-то сказал, потом это обретает такой, поэзия облекается, потом какие-то воспоминания, какие-то книги пишутся. А в основе там нет правды, там есть просто одни домыслы, одни фантазии. И часто мы носителями являемся этих мифов. Мы носим о прошлом мифологическое представление, то, что не соответствует духовной реальности. Например, вы слышали поэму о том, что Одинцова съели собаки? Слышали, да? Загрызли собаки. Поэмы такие душещипательные. Аж плакать хочется, когда вот эти поэзии рассказывали на молодежных собраниях. Братья, Одинцов расстрелян в Москве в марте 1939 года. И в следующем году будет 70 лет с момента его расстрела. И он расстрелян в подвалах Лубянки. Я изучал его уголовное дело. Вместе с Доцко были расстреляны в один день. А потом его расстрелянного, тело расстрелянных заключенных, на крытых автомобилях, в фургонах привозили в Донской крематории, там сжигали их тела заключенных, кремировали и сбрасывали в могилу номер один, так и называется, могила невостребованных прахов. И сегодня там книга памяти, где 12 тысяч прахов в одной могиле, и там же находится прах нашего брата Одинцова. Но это один из эпизодов, как рождаются мифы. И мы часто носителями этих мифов являемся. Или даже уже при живых людях эти мифы создаются. Ко мне подходит один брат и говорит, правда ли, что когда Михаил Иванович, когда твой отец был в больнице, вот с ногами год тому назад у него были, там он в реанимации был, и действительно жизнь была между жизнью и смертью, правда ли, что ему явился Христос и сказал, что я хочу тебя взять. А он ему ответил так, что... «Я хочу остаться до церкви. Возьми меня, когда вместе с церковью». И Господь сказал, хорошо, сын мой, оставайся. Когда я приду за церковью, я тебя возьму. И говорит, у нас этом сказали в Воронеже на собрании, и половина людей покаялись. Если Михаила Ивановича Господь возьмет вместе с церковью, то точно уже немного лет осталось. И покаяние такое началось. Я спросил у папы, говорит, миф самый настоящий, даже ни 1% правды нет. Хоть бы процент был бы что-то правдоподобное. Говорю, это живой человек, он еще между нами ходит, но уже при живых людях рождаются мифы. Но через 50 лет это будут воспоминания. И эти воспоминания будут в книге, да? Мемуары это будут. И когда человека уже нет живых, уже и опровержение не напишешь, да? Вот, братья, вот что такое история. Часто, как мне один брат сказал, что история – это самая брехливая наука. Но если это брехливая наука в смысле там, советского государства или там, нашего отечества, в котором мы жили, но мы же все-таки стараемся. Вот почему у нас создан историко-аналитический отдел в братстве? Чтобы на основании достоверных и надежных источников утверждать в народе вот эту истину. Правды, правды ищи, дабы ты был жив. Ничего, кроме правды. И если эта правда даже горькая, если эта даже правда разрушает наши мифы, которые там сидят, а может быть даже на библейских курсах преподносились, все равно пусть будет горькая, но правда. Пусть неприятная, но правда. Лучше так. Братья, и еще важная деталь, что почему еще вот нужна была такая работа людей, посвященных вот в этой области, чтобы люди, которые бы занимались этим, посвященно. Вот прошло 15 лет, казалось бы, война закончилась, атеизм ушел с принудительной системы, да, Советский Союз распался, началась евангелизация, благовестие, ну и все, вроде войны закончились. На самом деле, как только разрушился этот советский строй, как только наше братство стало заниматься евангелизацией, уже 15 лет с нашим братством ведется очень конкретная информационная война на историко-богословском поприще. Четкая, прицельная война, где историки, я говорю, целый ряд историков заказных, которые обслуживают свои духовные центры, а может быть и спецслужбы, конкретно вот просто так извращают все. Еще люди, которые в этой истории участвовали, они еще живы, да, между нами ходят. Но уже создаются те учебники, которые предлагают в качестве учебных пособий для семинарий библейских курсов, где наше прошлое совсем недавнее, 60-е годы, 70-е, 80-е, до неузнаваемости извращены. И это идет так называемая холодная война, война информационная, промываются мозги. Люди, которые пришли к Богу в 90-х годах, которые в то время вообще не застали, их научают на таких, вот эти книги Куксинка и тому подобное. Знаете, какую цель они преследуют? Тактика. Много можно говорить об этих книгах, но давайте я скажу одним коротким предложением. Цель всей этой писанины, мемуаров, историков, альманахов, исторических учебников одна, чтобы внедрить в сознание массового читателя простую истину. Всех бы это плохо, а Совет Церкви это еще хуже. Вот и все. Вот вся эта масса информации, я мог бы сейчас десяток этих учебников цитировать, но для одной единственной цели. Всех бы это плохо, а Совет Церкви это еще хуже. Все. Если куда, так только не в Совет Церкви. Автономия лучше. Независимость лучше, куда угодно, но только чтобы отвратить массовое сознание людей от этого пути, подвига, отделения от мира, от этих принципов домостроительства. И это, говорю, лучшее подразделение обученных профессиональных людей, держащих, владеющих пером хорошо, очень хорошо владеющим профессиональным пером, они на это мобилизованы. Две короткие цитаты из известных учебников истории, которые рекомендованы в качестве учебных пособий для современных богословских библейских семинарий Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Вот две короткие цитаты. Книга «Обзор из истории евангельского баптистского движения», автор Решетников и Санников. «Однако руководство инициативной группы в своем справедливом возмущении сделала несколько ошибок. Представители инициативной группы выполнили желание спецслужб, сами того не понимая. Они сделали раскол и начали раздувать вражду между верующими и тем самым создали среду для весьма плодотворной работы воинствующего атеизма». Понятно, да? Что, и оказывается, предписывается этими авторами этого учебника, что инициативная группа выполнила желание спецслужб. Желание. Вот вся проделана работа по очищению, освящению, призывы, все решения, которые были. Это все было, так сказать, если не прямо инспирировано внешними, но во всяком случае желание спецслужб мы выполнили. Дальше. Еще один из учебник «История ЕХБ Украины и России». Автор Савинский. Цитата. «Вполне допустимо полагать, что органы власти, инспирировавшие выпуск противоевангельских документов, вызвавших разделение в братстве, планировали раскол, как это делали в начале 20-х годов, чтобы столкнуть несогласных между собой группировки, поддерживая то одних, то других, добиться их уничтожения. Но опять приписывается, да, что опять, сами того не подозревая, что?
Одних поддерживали, а одних никогда не поддерживали. То одних, то другие.
Да. То есть, ну вот еще одна цитата небольшая. Историк Никольская из Санкт-Петербурга. Ну, это Одесса, это Киев, а вот теперь Петербург, Россия. Дальше. Все в этом же русле. Оба братства, заключает она после своего исследования, в конце своего исследования по поводу 40-летнего пути нашего братства. В конце у нее такая мысль подходит, в ее главе такая, ну, как, таких два абзаца. Оба братства ЕХБ идут своим путем, хотя давно исчезли проблемы, породившие разделение. Нужно учесть, что верующие требуют только того, что им положено по Конституции, сказал когда-то Крючков на переговорах с руководителями Совета по делам религии. Если им это дадут, все постепенно нормализуется и церкви объединятся. Будет создан единый съезд, и Совет Церкви перестанет существовать, сказал Крючков Геннадий Константинович. Но нет теперь религиозных гонений, теперь нет уполномоченных, нет и советского государства, но не преодолен конфликт, кровоточит давняя рана, и не в том беда, что в России есть два братства ЕХБ, а в том, что они альтернативны, и нет христианского мира между людьми, любящими Христа и исповедующие одно вероучение. Опять мы виновны, да? Опять вина на нас. Уполномоченных нет, все, Советского Союза нет, законодательства нет, а мы вот не идем на объединение, мы не идем на единство. Опять мы вот с одной стороны желание спецслужб выполняли, с другой стороны вот не выполняем свои вроде обещания, что мы будем едины, а сами на единство не идем. А вот теперь послушайте, в этих же средствах массовой информации публикуется интервью с братьями, вышедшими из наших рядов, Казарезов Анатолий Тимофеевич, Алексей Тимофеевич. Слышь, знаете такого, да? Слышь, помните? Сотрудник Совета Церкви. И вот его длинное интервью заканчивается такой фразой. «В настоящее время я не вижу причин для разделения. Братство разделило власть, но мы должны признать наше духовное и догматическое единство. Сегодня пришло новое поколение, и нужно не вспоминать старые споры, но вместе трудиться для Господа». Как вам это нравится, братья? Это уже голоса, вроде вышедших из нашего стана. Догматическое единство. То есть на основании учения мы едины и ни о чем старом не вспоминаем. У разных братств есть разное понимание пройденного пути, но то, что прошло, это уже не актуально. Актуально то, что у нас единая догматика. Братья, это все продолжение информационной войны. И в прошлом году мы имели поручение от братьев быть в качестве наблюдателей на историко-богословской конференции в Донецком университете, где были собраны представители всех братств, всех ассоциаций, автономных, независимых, российских, бывших союзов, всех Б, кто распались на разные союзы. Ну и все, в том числе там были наших три брата, которые привезли туда вестники истины, некоторые материалы для делегатов, для студентов. Но что интересно, уже второй год, и, кстати, в этом году третья будет конференция историко-богословская, где одна единственная, опять же, цель преследуется. Вот это пропагандистская война, информационная война против нас. Единственная цель вот этих конференций, она состоит в том, чтобы на первом этапе, ну, чтобы быть таким объединяющим мостом, перекинуть мост между всеми тремя основными евангельско-баптистскими направлениями, да, вот всех Б, Совет Церкви и автономные, чтобы быть этим объединяющим мостом. Ну, в частности, такие важные цитаты ведущих эту конференцию, они говорят так, что на первом этапе нужно собрать камни, то есть дать возможность выговориться о наболевшем, о пережитом, изложить каждому союзу свою правду. У каждого союза есть своя правда о прошлом. Высказать свое понимание прошлого, просто выговорить. И они дают возможность выговорить. Говори на любую тему, самые острые слова. Любую тему никто тебя перебивать не будет. 45 минут хватит? Хватит. Мне прислали на официальном бланке с печатью и штампом приглашение, чтобы я там выступил с докладом. Пригласили официально Антонюка и Ефремова на официальном бланке с докладом на любую тему. Говорите о наболевшем в размере 45 минут. И вас будут слушать представители, все историки, всех братств. Никаких проблем. То есть на первом этапе надо дать возможность выговорить каждому союзу свою правду и высказать свое понимание прошлого. Мы от этих предложений отказались. На втором этапе их стратегии так запланировали, чтобы, значит, собрать камни, то есть объявить, что у всех союзов были свои ошибки. Были свои ошибки. Называйте это ошибками, называйте это отступлением, преступлением, предательством, кому какое слово милее по темпераменту. Мы еще не дозрели до того времени, когда выйдет брат-представитель всех Б и скажет, у всех Б были такие-то ошибки. Когда выйдет брат из Совета Церквей и скажет, у Совета Церквей тоже были ошибки, мы тоже ошибались. По отношению к этим событиям, создание всех Б, события 60-х годов, вполне можно допустить, что у каждого союза есть своя правда, выстраданная жизнью. Может быть, только в вечности мы увидим, как эти грани правды соединяются в одну большую общую правду. Понятно, да? Как эти все три правды, неправды и предательство и верность собирается все в одну правду общую. Только в вечности мы это узнаем, оказывается. Да, но на третьем этапе, братья, первый этап – собрать камни, второй этап – удалить камни, третий этап – объединить. И он звучит так, у них это третий этап, что камни убраны, путь к сотрудничеству расчищен, нужно предать все забвению, подать друг другу руку общения и сотрудничать на основании единой догматики и вероучения ЕХБ. Все забыто, все прощено. Все убрано, все расчищено, все закончено. Несмотря на разные оценки нашего прошлого, у нас единая догматика, у нас во многом общая история. Это позволяет нам сохранять духовное единство и духовные связи между собой. Когда Христос говорил о единстве, Он утверждал духовное единство Своей Церкви. Дело вовсе не в принадлежности к одному союзу или объединению. Мы должны быть едины в теле Христа, находясь в разных союзах. У нас разные спонсоры, у нас разные союзы, и это не важно, чтобы мы объединились вместе. Главное, чтобы мы в теле Христа были едины и готовы были бы мобилизовать все три союза на общее дело евангелизации. Все. Братья, а вот теперь как, если не знать истории, легко можно поплыть по этому течению? Вот не знаешь, как будто почвы под ногой нет. Вот это... вода, вот этот поток льстивых речей настолько увлекает тебя, и ты чувствуешь, что тебя несет, просто несет. У тебя нет ни за что ухватиться, понимаете? Если не знать истории, если не знать вот этой правды, которая не у каждого союза своя правда, а есть одна правда, которая соответствует божественной, духовной реальности, как Бог на это смотрит. Нет разных точек зрения, есть одна точка зрения, библейская, на основании вернейшего пророческого слова, как Бог смотрел на то, что происходило в 60-е годы, в 40-е годы, в 20-е годы и так далее. И вот мы, братья, вот тут ощущаем, что нам необходимо все-таки знание некоторой истории. Например, на этих же конференциях в Донецком христианском университете подошли к нашим братьям примерно вот с такими вопросами. Эти вопросы звучат так. И притом с этими вопросами подходили просто целый поток людей. Один уходил, другой приходил. Но суть этих вопросов была одна и та же. Они звучали примерно так. Наши братья на съездах в 63-м году, то есть братья всех Б, да, наши братья на съезде в 63-м году покаялись за инструктивное письмо и положение, которое было издано в 60-м году. их давно отменили, а вы их 40 лет не можете простить. Авторы этих документов умерли. Бог простил исповеданные ими грехи. Не настало ли время все забыть, подать руку общения? Почему наше поколение должно быть заложниками разделенного братства? По причине написания документов, за которые давно совершено покаяние. Ну чем мы виновны? Мы покаялись в 90-е годы, и мы должны быть заложниками какого-то инструктивного письма и положения, за которое давно наши отцы покаялись, 40 лет, как они покаялись, а вы все простить не можете. Все вспоминаете, какое-то инструктивное письмо и положение. Братья, как бы вы ответили на этот вопрос? Какой бы вы дали бы ответ этим людям? Как бы вы аргументировали свои позиции? А? Ну, непростые вопросы, да? С одной стороны, можно понять искренность некоторых людей, если это люди, которые в 90-х годах покаялись. Их жалко, искренние люди, их так просто научили. А с другой стороны, часто приходится и с лукавством. Эти вопросы тоже задают не искренние, а лукавые часто люди. И вот я хотел бы брать вот на этот комплекс вопросов, что информационная война очень конкретно идет с нашим братством, дать некоторый ответ. С точки зрения той истории, той исторической правды, той исторической науки, которая все-таки нам доступна, и Господь открывает архивы, и у нас сегодня есть возможность... То, что сказали наши братья на съездах, то, что писали в документах в 60-е, 70-е, 80-е годы, говорили верою, имея духовную проницательность, видя корень, смотря сквозь таинственные недра и видя самое корневище, но говорили, не имея доступа ни к сейфам, ни к архивным документам, сегодня мы можем все, что они говорили и писали, подкрепить это или сопроводить, документально сопроводить и обосновать, и сказать, вот это верно, точно и истинно. Нам переписывать историю не надо. Нам не стыдно за нашу историю. Нам не стыдно за тот путь, который мы прошли. То, что вышло из уст духовных, духовно проницательных людей, вот это истина, и мы на этой истине стоим. Ну, вот, например, несколько таких важных моментов. Ну, когда нам говорят о том, что братья в 63-м году покаялись на съезде. Во-первых, они не каялись. Никто не каялся. Был заказ, спущенный из ЦК и одобренный Советом по делам религии. Были заказчики этого покаяния в Совете по делам религии. А исполнителями были те, которые сказали, да, это были наши ошибки. Мы этот шлюз убираем. Вот дословно. Вот документ, братья, он имеет два грифа. Один гриф написан вот здесь «не для печати», а второй «распространяется строго документами». Это доклад председателя Совета по делам Кузина на совещании уполномоченных Совета по делам религии в 63-м году, 29 июня. Он говорит так, что началом раскола послужило принятие в 60-м году нового устава сект. В следующем году в Москве совещание представителей верующих, которое выполнит функцию съезда церкви. На этом совещании, в скобках съезде, предполагается принять решение, осуждающее деятельность раскольников и обращение ко всем верующим ЕХБ, отколовшимся от зарегистрированных религиозных объединений, а также ко всем пятидесятникам с призывом к объединению и прекращению их противозаконной нелегальной деятельности. Всех Б разрешено внести некоторые изменения в действующий устав и тем самым лишить раскольников на их основного аргумента, зовущего к нелегальной деятельности. На совещании, в скобках съезде, намечается переизбрать руководство всех Б без коренного изменения его персонального состава. Разрешено изменить устав, разрешено сделать второстепенные перестановки без пересмотра ключевых фигур. Коренные перестановки ни в коем случае. Вот там есть коренные люди, которые должны быть, и на них ставка и так далее. Братья, все разрешено. Кем разрешено? ЦК КПСС, отделом пропаганды, советом по делам религии. Все это разрешено. Все, что спущено, вот заказчики, вот исполнители. А нам говорят, они покаялись. Так что это за покаяние? Покаяние – это не сожаление о грехах, а это сокрушение, это изменение, это коренные перемены, это вырывание горьких корней, и никаких перемен в этом смысле не произошло. Дальше. Братья, не инструктивное письмо и не положение 60-го года породило разделение в братстве. Не это. Дело в том, что когда братья начинали служение, то есть, когда начиналось служение инициативной группы, было написано первое послание, братья, написавшие его, не знали о существовании этих двух документов. А движение уже началось. Значит, нельзя рассматривать инструктивное письмо и положение как основной толчок для внутрицерковного движения. Братья о существовании этих документов не знали. О них узнали только к моменту написания второго послания. Старший пресвитер пришел тайно ночью и сказал: «Дайте мне обещание, что никогда мое имя вы нигде не произнесете и никогда не расскажете, от кого вы получили эти документы, потому что я переживаю за судьбу своих внуков и правнуков. Эти письма номерные, они под номером, под литером. Вы можете их переписать до утра, а утром должны мне их возвратить». И когда братья это все переписали, утром возвратили, пообещали, что ваше имя никогда мы опубликовывать не будем. И он, как тайный Никодим, ушел, и появился материал ко второму посланию. Так вот, здесь очень важно, что нам кажется, что вот эти два документа стали толчком. Ничего подобного. Они не стали толчком. А их существование братья не знали. Это очень важная деталь. Что мы не рассматриваем эти документы как платформу, такую идейную для внутрибратского движения. И третий очень важный момент. Эти два документа, они ничуть не хуже, не лучше всех тех документов, инструктивных писем, которые были до того. Были инструктивные письма в 1944 году, в 1948 году, в 1949, в 1951, в 1955. Было 7 инструктивных писем одного духа и плоды одного древа. И говорить, что вот эти два инструктивные письма 1960 года, оно чем-то хуже, чем то, это абсолютно... Просто мы об этом узнали, а о том не узнали. А о всем том узнали сейчас, 50 лет спустя, понимаете? Вот как бы они вот за это упокаялись, как будто бы потому что написано было второе послание, и от них потребовали сверху, да? А вот за все остальное они не каялись не потому, что они об этом не знали, а потому что просто мы об этом не узнали. Вот и все. А мы говорим, они же покаялись. А за все остальное и сегодня никто не кается. А мы их скоро опубликуем, все 7 инструктивных писем, начиная с 1944 года. Все они у нас есть за подписью Карева и Житкова. Все опубликуем. Они по сей день это не публикуют. Но если они узнают, что мы публикуем, они сделают шаг наперед. Они с опережением, как будто бы это они публиковали. Ну, пусть публикуют, все равно они за это каяться не собираются. И теперь, братья, четвертый очень важный момент. Инструктивные письма, которые всех Б издала, оно является не корнем, а плодом. Вопрос, а что является корнем? Это плоды от корня. Это плоды, которые выросли. Задача внутрицерковного движения в нашем братстве была не плоды сорвать, а корень вырвать. А что есть корень? Или что является корнем? Вот хорошо, брат Александр все эти дни говорит, что надо дойти до корня. И Писание говорит, что надо вырывать корень. Братья, а что является корнем? Как имя этому корню, которое вырастило это древо с 7 инструктивными письмами, с системой старших пресвитеров, которые Карев справедливо назвал что-то не старшие, а страшные пресвитера, точно сказано. И все то, что по сей день плодоносит на этом древе, оно же плодоносит дальше. Инструктивное письмо, ветку срезали 60-го года, как бы формально покаялись, а дерево-то пышно растет по сей день, новые плоды приносит. Вы скажете, какие плоды? Да все те же самые, от того же корня. Каждое древо, каждый корень породу своему произрастит плод свой, да, породу своему. И род не меняется. Этот род не меняется уже 100 лет, братья, 100 лет этому корню. Ему не с 44-го года зародился этот корень. Ни 61-й, ни 44-й год. Этому корню больше 100 лет, больше столетия. И он зародился еще в 1905 году. И потихонечку прорастал через 26-й год, потом через 30-е, 40-е, 50-е. До сегодняшнего дня это все горький корень, все укореняется. Время работает на корень. От времени, нам говорят, столько времени прошло, давайте забудем прошлое. Пора уже расчищать. Время столько прошло. Братья, время – союзник корня. Чем больше время проходит, тем корень что? Глубже и глубже. Нам говорят, давайте камни собирать. Мы говорим, нет, давайте корни вырывать. Они говорят, нет, корни не трогайте. Нельзя, корни трогать нельзя. Нет, 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 нет. Ветки можно срывать, спиливать, там, плоды можно срывать. Там. А корень трогать нельзя. Целое охранное воинство, целое подразделение. Ты только пытаешься копнуть поглубже. Братья, да что вы прощать не можете? Братья, да Господь бросил за хребет уже это, все эти документы уже в пучине морской. А вы все где-то там... Зачем вам эта работа нужна? Будоражите сознание людей. К чему вам это надо? Целое подразделение бьющих по рукам, чтобы не копать. Не копать, а мы будем копать, братья. Мы должны докопаться до корня. Нам не камни собирать надо, нам корень вырывать надо, братья. А что есть корень? Это очень важный вопрос. Вот в 2003 году руководители протестантских союзов России, это баптисты, адвентисты, харизматы, подписали межконфессиональное соглашение, так называемая социальная концепция протестантов, в которой определены 13 сфер взаимодействия церкви с государством. Яни тут пишет, что несмотря на разные природы и предназначения церкви и государства, они могут сотрудничать во благо общества. Сферами такого сотрудничества в настоящее время становится социальная деятельность, миротворчество, воспитание любви к родине, профилактика противонарушений, культура и творческая деятельность, работа в средствах массовой информации, деятельность по охране окружающей среды, содействие социально-экономическому развитию нашей страны и так далее. 13 пунктов. Сотрудничество, программное сотрудничество церкви с государством. Братья, это тоже не корень, это плоды. Это все дальше продолжающиеся, умножающиеся плоды. Плоды, которые в 60-х годах одни были, сейчас другие. Но как же добраться до корня, братья? Где же этот корень? Как бы его правильно назвать? Который плодоносит вот этими плодами. Сотрудничество церкви с государствами и прочее. А давайте еще один документ, тоже интересный. Тут, на эту же тему, чтобы мы докопались до корня. Что же является корнем, братья? Шаповалов, старший пресвитер по Винницкой области, на съезде в 63-м году, 17 октября, сказал такие слова. Что касается так называемого оргкомитета, я хотел бы обратить ваше внимание съезда только на одну деталь, которую они выдвигают против всех Б. Нас обвиняют, что мы отступили от баптистских принципов. Нас обвиняют за связь и сотрудничество с властью. А у меня под руками стенографическая запись 26-го съезда баптистов, состоявшегося в Москве, в этом же помещении в 1926 году, на которой хочу зачитать, из которой хочу зачитать некоторые выдержки из доклада брата Иванов-Клышникова. И он читает. «Мы должны ответить на вопрос», это цитата из доклада Иванов-Клышникова на съезде 26-го года, «мы должны ответить на вопрос, как мы относимся к государству вообще и как мы смотрим на исполнение гражданских повинностей. Слово Божье является для нас в настоящее время, в настоящем случае, единственным руководителем, откуда мы черпаем наши взгляды и убеждения. 13 глава послания к римлянам дает нам авторитетный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Апостол Павел имеет первоисточником такого взгляда самого Господа нашего Иисуса Христа, который сказал «Кесарево кесарю, а Божье Богу». Мы не можем ограничиться одним повиновением государству. Слово Божье призывает нас и к сотрудничеству с властью в достижении высоких и трудных задач государства в деле обеспечения свободного, мирного труда и укрепления начал общества и культуры. Поэтому мы поддерживаем государство, мы сотрудничаем с государством, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Мы правительство признаем, поддерживаем и сотрудничаем с ним в достижении важных государственных задач. Кончается цитата. И дальше продолжает Шаповалов. «Вот, дорогие братья и сестры, как смотрели наши братья-баптисты на советскую власть, обвиняя нас в сотрудничестве с властью, как антибаптистские взгляды, противоречащие Слову Божью, несостоятельны. Я одобряю деятельность всех Б. Когда я познакомился с ними, то после беседы выяснил, что эти братья мудрые, опытные, умные и богобоязненные братья, которых я полюбил по-детски, доверился им, дал руку общения в деле служения Богу, и я не ошибся. Я благодарю Господа, что дело Божье находится в надежных руках, и молю Господа на ниспослание им благословения. То есть вся эта практика греховного сотрудничества церкви с государством, она находила оправдание в том, что было заложено нашими братьями в 20-х годах, которые пытались обосновать Библией, Словом Божьим, цитатами библейскими, сотрудничество церкви, что Слово Божие нам повелевает не только повиноваться государству, но и сотрудничать с ним. Это повеление, оказывается, Божье. Быть чекистами и у алтарей Господних, быть маленькими службами КГБ, что при церквах, это повеление Божие, оказывается. Вот быть иудами, вот таким подразделением в пользу внешних, это, оказывается, повеление Божие, сотрудничество с властью. Но все начинается с социальной сферы, образования, миротворчества, экологии, а потом плавно переходит в другую сферу. То есть основы этому были заложены в 20-е годы. Это они, будучи юношами, вот этими руководители всех Б в 40-х годах, будучи юными проповедниками, это они там на этих съездах, во-первых, учились вот этому сотрудничеству. Они были научены у ног этих пастырей. А потом они этот опыт перенесли, эти ученики стали выше учителей своих. Они превзошли учителей своих в своем отступничестве и так далее. Так вот, братья, когда мы говорим о корне, я бы хотел бы напомнить на эту тему, как Геннадий Константинович определял этот корень, как он его определял, что является этим корнем. Знает ли народ Божий, что истинные причины, породившие возникновение инициативной группы, не в инструктивном письме и положении, а в том ужасном отступлении всех Б, которое охватило многих служителей куда раньше появления этих антиевангельских документов? Начиная свое открытое служение 13 августа 1961 года, посетив всех Б и уже разослав свое первое послание к церкви, инициативная группа вышла верою в помощь Божью, еще не видев инструктивного письма и положения 60-го года, о которых имела лишь отрывочные сведения. Они были получены только к моменту написания второго послания. Напоминаю вам, братья, о чем говорил не раз. Кто думает, что все беды народа Божьего начались с выпуска в 60-м году положения инструктивного письма, тот ошибается. Недолжные взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начались не в 60-х годах, а с начала века. Еще в 1905 году в Петербурге братья создали первую политическую партию. Последних два всесоюзных съезда евангельских христиан, 9 и 10, в 23-26 году, были проведены по заранее утвержденной властью программе. Вековое отступление служителей наших двух союзов – это темное пятно на одежде возрожденной церкви ЕХБ. Эти черные страницы простой исторической памяти не смыть. Один Господь силен смыть их своей кровью. На нашей истории лежит тяжкое бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих работников Евангельско-Баптистского союза. От этого греха Бог повелевает освободиться. Если деды и отцы наши отступали, если закон разорили, то это основной мотив, главное основание для нашего покаяния. Мы выходили не просто из плохого союза, мы выходили из смерти в жизнь. Воскресни из мертвых. Вот призыв Божий. Выходили из глубокого рва погибели, отделились от тех, кто не захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Но здесь очень важны два таких момента, что именно в 20-30-х годах брат говорит о том, что закладывался динамит страшной силы с тем, чтобы подорвать устои крепости Церкви Христовой. То есть динамит страшной силы закладывался. Что это за динамит? И кто в этом, виновен? Внешние только лишь? Или есть ответственность служителей? Кто соучастником является этого преступления, что этот динамит закладывался под крепость Церкви Иисуса Христа? Сталин, Ежов, Берия, внешние? А мы внешних не судим. Внешних судит Бог, а внутренних судите вы. Так кем же это все было заложено? И вот мы с вами прочитали одну цитату, что в 26-м съезде братья пытались обосновать и убеждать братьев, служителей, что церковь призвана к сотрудничеству с государством. И вот, братья, Геннадий Константинович говорит о том, что на изыскание вот этого, вот этой горькой правды ушли десятилетия, и все-таки корень был найден. Был найден. И когда 13 августа было первое адресовано послание в президиум ФСБ, там уже был обозначен этот корень, братья. Я прочитаю выдержку из этого послания. «Вы уничтожили божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Это явилось коренным злом, так как церковь и только церковь есть столб и утверждение истины. На местах вы поставили неугодных Богу и церкви служителей, нередко имевших своей целью разрушение дела Божьего». Эти антиевангельские мероприятия сыграли основную роль в отходе от церкви отдельных верующих и целых групп, в создании ими самостоятельных общин, а также в увеличении влияния на церковь различных заблуждений. Коренное зло, то, что церковь была устранена от решения внутрицерковных вопросов. Не церковью советовались эти пастыри. Внимайте себе и всему стаду. Они сами решали, они самостоятельно, без церкви, принимали решение, что надо создать политические партии. Они без церкви внедряли инструктивные письма и положения. Они без церкви предписывали церкви идти этим богонеугодным путем. То есть церковь была устранена от решения своих жизненно важных вопросов внутрицерковной жизни. И братья определили, что это коренное зло является. Отсюда сотрудничество церкви с государством, отсюда политические партии, отсюда вся вовлеченность в недозволенные сферы, которые Бог не дозволил. И, братья, я хотел бы обратить внимание, только очень коротко, еще несколько цитат прочитаю. Я думаю, они не повернут вас в сон. «Мы не говорили бы, это 63-й год, 13 августа, цитата из послания, мы не говорили бы об этом, если бы эти беззакония не повторялись бы. Если бы незаконная, принесшая столько жертв, связь государства с церковью была бы делом прошлого, оставившая лишь кошмарные воспоминания. Однако эта связь бережно перенесена в нормы нынешних отношений и не только не стала делом прошлого, но оберегается как драгоценное наследие, укрепляется и выгодно используется для борьбы с верующим путем репрессий и в настоящее время». Вот обратите внимание, вот этот корень, он оберегается как драгоценное наследие. Сегодня пришло новое время, время свободы, и вот все пастыри и историки сходятся в одном мнении, а в каком именно, что советская власть помешала Проханову в построении города Солнца, в его социальных проектах, а история нам сегодня дает еще один шанс, чтобы мы продолжили вот эти же проекты, то есть, чтобы мы продолжили то, что не успел сделать Проханов, чтобы мы опять строили города Солнца, чтобы мы опять занимались вовлеченностью в политическую, социальную, общеобразовательную, экономическую деятельность и так далее. Братья, для того ли нам история дала еще один шанс? Для того ли Бог нам дал свободу, чтобы мы преемственно унаследовали грехи отцов своих? Вот оно, драгоценное наследие, которое бережно оберегается и переносится из 20-х годов в 21 век. И отсюда растут эти 13 сфер взаимоотношения церкви с государством. Драгоценное греховное наследие. Горькие корни, они оберегаются специальными подразделениями теоретиков, историков и богословов. Это страшные вещи. И еще, братья, несколько цитат. 23 марта в 1966 году братья описали встречу представителей и служителей Святой Церкви со всех Б. То есть была встреча, были представители с двух сторон. И вот в описании этой встречи, братья, описывая эту встречу, написали такой вывод. «Подлинный грех, приведший к разделению братства, вопреки указаниям Слова Божия, всех бы вступил в тесную незаконную связь с властями мира сего. Беседа была трудной и проходила в обстановке напряженности, создаваемой отдельными работниками. Ни одной статьи вы не найдете о том, чтобы они осуждают практику своих отцов в 20-е годы по военным вопросам. Наоборот, сегодня это преподносится как наследие духовное. Военный вопрос, служить в военной армии, быть офицерами, соль нужна в армии. И поэтому это нормально, если баптисты будут полковниками. Даже создан христианский военный союз. Соль нужна в армии, а значит, надо идти в армию, не бояться. быть офицерами, быть полковниками и так далее. Это оберегается, это наследие. Решение, никто не смеет официально осуждать решение по военному вопросу Союза Проханова и Союза Одинцова. Никто не смеет. Это драгоценное наследие. Оно переносится в нормы 21 века. И это все теоретически обосновывается, продолжается умножаться. Преподносится не со знаком минус, а со знаком плюс. 71 год. Инициативная группа совершенно не имела намерений проводить созыв съезда под своим руководством. Ее целью было ударить в набат, и служители инициативной группы считали, что окажутся в вузах не позднее, чем через месяц после подачи первого заявления. «Пусть мы будем в вузах, – говорили братья, – но братство пробудится и всех бы при всей поддержке и молитвах сможет созвать съезд. Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позорное ярмо будет разбито, а братство объединено». Но все последующие годы их вражды показали, как безнадежно они закоснели в своем отступлении. И такой съезд привел бы наше братство к более тяжелым последствиям. Отменой документов были бы сорваны горькие плоды, но укоренено дерево, постоянное их приносящее. Отменой, еще раз, документов были сорваны горькие плоды, но укоренено дерево, постоянно их приносящее. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что если бы 10 лет назад всех бы согласился на этот съезд, движение наше внутрицерковное умерло бы, едва появившись на свет, и мы никогда не имели бы той свободы, которую имеем теперь. Но они не пошли на такой съезд, а Бог обратил этот отказ во благо народу своему для своей славы. Вот так оценивали братья вот эти покаяния заказные, лицемерные. Так братья понимали, что горькие плоды сорваны, а корень укоренен, который их приносил. Братья, и здесь программа, она выстраивалась таким образом, чтобы выявить корень, обличить корень и вырвать корень. На выявление его ушли десятилетия, когда нужно было все опросить живых еще узников, которые прошли через сталинские лагеря, кто 10, кто 25 лет отсидели. Братья изыскивали каждую, всякую правдивую информацию, чтобы все-таки докопаться до корня. Что же было, почему вот в этой битве, в этих гонениях мы потерпели фиаско? Почему все так складывается не в пользу церкви? Почему гонения принесли не процветание, а опустошение народу Божьему? В чем дело? Говорит, на это дело у нас ушли десятилетия, братья писали, чтобы выявить этот корень, потом обличить, потому что только то, что обличено, обезврежено. И вот первое обличение, оно было 13 августа 61 года, потом было второе обличение, потом третье, потом четвертое, потом пятое, десятое, и вот 47 лет мы смотрим, обличение было. Когда оно произошло, корень был обезврежен, но он еще не был искоренен. А как его искоренить, братья? Бывает так, что в церкви мы увидим грех, обличим грех, а силы вырвать его нет. Нет силы. Семейные кланы мешают, родственные связи мешают, может, духа не хватает. А как вырвать этот горький корень в масштабах целого братства, целого движения? Выявили его, обличили. А как вырвать? Как искоренить? Как перестроить жизнь народа Божия, чтобы она шла по другому руслу? Каким образом? И вот тут-то был создан документ об очищении, об освящении. Он, этот документ, направлен был на то, чтобы вырвать корень из каждой церкви, из каждой души, из каждой общины, чтобы и вот эти, когда корни потянулись, когда вот этот материал стал всеобщим и нашел отклик в сердцах возрожденных детей Божьих, народа Божьего, друзья, вот тогда весь мир поднялся. И контрразведка, и разведка, и лекторы, специальные подразделения, и всех бы, и появился Хмарок, мученик, первый убиенный в нашем братстве, и потом пошли аресты, и еще убиенные были. И я хотел бы подчеркнуть, какое важное значение внешние силы придали вот этому материалу об очищении и освящении. Как они правильно поняли суть. Казалось бы, материал об освящении – это чисто внутрицерковный духовный документ, который никаких, ну, как бы, интересов государственной безопасности нет вот в этом материале. Ну, народ очищается, кается. Мы же каемся не за ваши грехи, а за свои. Мы же вас не касаемся. Мы вас не судим, мы себя судим. Свои ряды. Ну, и спите спокойно. Какие тут интересы государственной безопасности? Нет. они поняли, что именно этот документ, который находит отклик в сердцах не только нерегистрированных, но и регистрированных церквей, он коренным образом меняет суть церкви и исторгает тот корень, который насаждали с 1905 года. Он вырывает так, что насаждает церковь совсем на другой корень, корень Христос. Вот от этого корня теперь будет плоды приносить Церковь Божия. Это уже не жалкая сектантская группа, маленькое подразделение, это уже сплоченный народ, во главе которого будет стоять Бог, и они сильно испугались. Я прочитаю инструктивное письмо, которое специально было написано по поводу материала об освящении и очищении. Это инструктивное письмо было адресовано всему корпусу уполномоченных на территории всего Советского Союза. И они писали: «По поступившим к нам сведениям, в настоящее время в объединениях Совета Церквей проводит членские собрания, на которых читается нелегально изданная в конце 1974 года брошюра об освящении объемом 76 страниц». Ну, до 1974 года, уже в 1964 году только синенькое было, да? А вот теперь уже как бы черной печатью было издано 76 страниц. «И осуществляется очередная кампания покаяния каждого члена церкви с тем, чтобы еще раз побудить верующих дать слово верности Совету Церквей и призвать к несоблюдению законов государства и добиться дальнейшего укрепления экстремистских взглядов. Вожаки Совета Церквей требуют первыми предстать перед Церковью и исповедовать все свои грехи, не раскаянные, а тех, которые, например, в прошлом служили по человеческим постановлениям, а не по Слову Божьему и не покаялись. Далее они разъясняют, что вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. Поэтому, мол, органами власти не должно быть никакого дела ни до служителей культа, ни до проведения собраний, совершения крещений и тому подобное. Следовательно, необходимо игнорировать все правила, предусмотренные законодательством в отношении этих церемоний культа. Сектантские вожаки призывают верующих идти на страдания, в тюрьму, в ссылку и идти с радостью, принимая все поношения за имя Христово. Особо смертным грехом Совет Церкви называет грех пренебрежения воспитания детей в наставлении Господнем. Особо смертным грехом у Совета Церкви является грех предательства, то есть передачи в руки неверующих и лжебратьев, интересующих их сведений о жизни церкви и о ее членах. Особенно смертным грехом у Совета Церкви является вступление в брак с неверующими, так как это является дружбой с миром или стремление христианина жить по закону мира сего. В качестве носителей этих смертных грехов Совет Церкви в первую очередь называет сторонников всех Б и другие верующие, которые, мол, идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться регистрации и не лишиться дома молитвы. Дальше они пишут: «Мы видим вымирающее братство, в котором утрачены не тысячи, а многие десятки тысяч детей Божьих, и призывают сражаться с грехом и наступать на всякий грех и не бояться». В брошюре недвусмысленно указывается, что она будет полезной и для общин, не состоящих в нашем братстве, но близких нам по духу. И действительно, отдельные факты говорят о том, что идеи, изложенные в брошюре об освящении, находят поддержку в некоторых зарегистрированных объединениях ИХБ. Информируя об этом, просим вас совместно с органами власти и компетентными органами, то есть КГБ, принять меры к разоблачению этих экстремистских устремлений вожаков Совета Церквей, решительно пресекать их противозаконные действия и провести соответствующую профилактическую работу со служителями культа и церковным активом зарегистрированных объединений ЕХБ. Зампредседателя Совета по делам религии при Совете министров СССР Макарцев. Ну, и тут исходный номер, и печать, и все, что, ну, здесь подписи, вот, это копия с оригинала, да, вот здесь, вы видите, печать и все реквизиты этого документа. Братья, ну, правильно они поняли этот материал? Правильно поняли. Встрепенулись? От чего встрепенулись? Чего они запереживали? корень потянули, понимаете? Вот за плоды пусть срывают, они говорят, позволено им срывать плоды, там, на съезде каяться за инструктивные письма, это позволено. А корень тянуть не позволено. Корень нельзя. И когда потянули, братья, они поняли, что тут раз идет покаяние за грех предательства, за то, чтобы церковь имела тайну от внешних, за то, чтобы не женились на неверующих, на том, чтобы дружбы с миром не... Вот это корень, вот это серьезно. Теперь это уже не жалкая кучка сектантов, это уже воинство, во главе которого будет Бог, и мы его не одолеем. И поэтому, как фараон с колесницами и конницами и всадниками погнался за тем станом, который пошел в исход, вот мы пошли в этот исход из этого мира, из-под власти иго человеческих постановлений, и погнались на лучших колесницах с лучшими всадниками, чтобы как-то опять вернуть, а уже вернуть было невозможно, этим путем Бог повел. Это был Божий путь. Это были не человеческие. Там вот, мне понравилось, знаете, что когда-то мы посетили Иващенко, Яков Ефремовича в ссылке. Это был 86-й год. Мы туда приехали со Степаном Григорьевичем Германяком. Он бывал в ссылку в Якутии, в Якутском крае. Еще от Якутии мы на самолете летели долгое время. И вот прилетели к нему в барак, где он находился. 48 градусов мороза 1 ноября. Я помню, вез ему из Молдавии ящик с фруктами, овощами и виноградом. А я улетал, там было плюс 10 градусов в Кишиневе. А прилетаю, объявляет 48 градусов мороза. А у меня ящик такой с дырочкой, знаешь, что проветривалось все это дело. И я шел по летному полю к нему с этим ящиком, думаю, что же я свежемороженый виноград принесу брату. Не смогу дары от Молдавии донести до служителя, то, чем меня наградили в Молдавии. И вот мы пришли, нашли его в этом бараке. Он с женой там находился. И тогда было 25 лет, юбилей братства, 25. 86-й год. И мы ему задали вопрос. Яков Ефремович, что для вас значит вот эта годовщина, 25-летие братства? И я запомнил его ответ. Думаю, его запомню на всю жизнь. Думаю, что я его не забуду никогда. Он так сказал. Вот если бы в купальне в Ефезде люди бы баламутили бы воду, то ни один бы больной не исцелился. Но благодаря тому, что ангел сходил с неба и возмущал воду, вот поэтому происходило чудо исцеления. Если, говорит, в 61-м году мы бы баламутили мозги людей, брожение вызывали своими письмами, своими посланиями, ничего бы не произошло. Но это действие Духа Святого, это делал Бог, поэтому люди... У людей находился отклик. Дух Святой производил этот отклик на эти послания. Они шли на жертву, они готовы были идти на страдания, шли на лишение родительских прав. Это не наши заслуги, это возмущение производил Бог Духом Святым, в сердцах побуждая к этому покаянию. Вы знаете, так эта вот мысль не отложилась хорошо в сердце. Это действие Бога, это Бог позвал на этот путь очищения, освящения, вырвать этот корень, чтобы не было ни дружбы с миром, чтобы церковь имела тайну от внешних, чтобы во главе церкви был Бог, чтобы не расширять функции церкви, заниматься только тем, к чему церковь призвана. Вот это, братья, было завершение вот этой программы. Выявление корня, обличение корня и искоренение корня. И слава Богу, эта программа искоренения горьких корней, она... С ней братья справились, справились очень хорошо. И сегодня, когда нам говорят, давайте объединяться, мы говорим, давайте проверим корни. На основании каких корней мы будем объединяться? Если наш корень – Христос освящение наше, мы едины. А если у вас принцип начала должен быть найден? Каково начало, каково происхождение союза всех Б? Давайте проследим, каково начало союза братства независимых церквей, автономных. Где истоки, где начало, какой корень? Что вас греет и питает? Корень держит, корень питает. Что, какие импульсы, что было заложено в основу вот этих движений, этих братств? И мы смотрим, когда анализируем всех Б, корень является там в таинственных недрах спецслужб. Там генералы НКВД закладывали эти корни создания. А каков корень, такие плоды. Кто насадил, тот имеет право пользоваться и плодами, поэтому их использовали и по сей день используют бывшие всех Б в политических целях, для международной арены, занимались сбором разведданных под крышей церкви, были профессиональными разведчиками наши руководящие братья, они занимались разведданными, разведкой занимались, работали на нашу разведку советскую, Привозили после каждой заграничной командировки список с описанием политически лояльных и нелояльных лиц, с кем можно вступать дальше, контакты с кем нельзя. Это были профессиональные разведчики. Они этим занимались. Кто насадил древо, тот имеет право пользоваться плодами этого древа. Это закон такой. Насаждающему дано первому право вкусить плоды. Так вот, рука внешних насадила эту лозу, она имеет право и пользоваться этой лозой. Поэтому их и использовали на разных миротворческих конференциях, на международной арене. И по сей день используемые этими эти люди, священнослужители, выдают нам такие интервью, что хорошо, если Штирлиц будет баптистом. Это все продолжение этой песни. Они понимают тот коридор, по которому им нужно идти. Ни шагу ни вправо, ни влево. Там все есть заданность извне. Они четко понимают. И они продолжают дела своих отцов, и ничего там не меняется по сути. Если мы говорим о братстве автономных церквей, которые хотят с нами соединиться, мы опять говорим, давайте изучим начало. Какой принцип начала? Какой корень? Где происхождение? Происхождение вашего братства? Нежелание страдать? Желание зарегистрировать на основании всех церквей, на основании сталинского законодательства, которое, по сути, является альтернативным Библии. Либо Библия, либо законодательство. Это у нас есть сотни ваших бесед со спецслужбами, которые предваряли автономную регистрацию, как в Пуховской церкви, так же и Новороссийск, и Джамбул, и Кишинев, и Дедовск, и во всех других местах. Сотни протоколов. Сегодня это все стало доступно. Так вот, где истоки? Ни корень Христос у вас, ни Христос освящение наше, ни желание идти узким путем. Как же мы разнородные корни можем соединить? Каждый корень будет по своему роду приносить дальше плоды. Невозможно корни соединить, разнородные. Мы можем соединить только на основании одного корень, корень Христос освящение наше. Если вы этим путем не хотите идти, ну как мы можем соединять? Как мы можем быть, вот, демонстрировать единство на основании нашей догматики. Не догматика нас разделила, не вероучение нас разделило. При хорошей единой догматике мы идем противоположными пути. У нас противоположные векторы развития внутрицерковного служения и так далее. Братья, я помню, Николай Семенович Мазурин говорил такую замечательную мысль. Когда вот началось вот это брожение умов в 60-х годах, первые послания инициативной группы, симпатии у молодежи были, наши молодежь, говорит, церкви не крестили в Кулебаке, мы возмущались на членских собраниях, и вот приезжает старший пресвитер и говорит на членском собрании такую мысль, говорит, братья и сестры, в вашей церкви есть очень много неустройств, очень много раздоров, очень много таких, но то, что не угодно Господу, в последнее время, в результате там некоторых писем, непонятных нам авторов, и прочее, и прочее. Давайте вот что сделаем. Сейчас вырвем глубокую яму, закопаем туда всех склоки, раздоры, ссоры, недружелюбие наше. Все это закопаем и посадим дерево мира. А я, говорит, поднимаю руку, говорю, можно слово? А старший пресвитер говорит, пожалуйста. Скажите, спрашиваю я у старшего пресвитера, если мы посадим дерево мира, а оно будет корнями пользоваться вот этими склоками, ябедами. Какие плоды вырастут на этом дереве мира, если оно корнями будет от всего этого питаться? Ну и все, на этом все закончилось членское собрание, миротворческая кампания на этом закончилась разделением церкви. И с того момента началась другая история. История церкви, которая пошла узким путем. И сам Николай Семенович 32 раза был арестован. 32 по 15 суток. И на 2 года, и на 3 года. Его держали во всех отделениях милиции, как штукатура, потому что он был отличным штукатуром. Где нужно отштукатурить отделение милиции, приходит на собрание 15 суток, Николай Семенович. Только будете отбывать в нашем теперь отделении милиции. И он дальше продолжает штукатурить. То есть, вот такие нам предлагают миротворческие программы. Да? Мудрость, сходящая свыше, братья, она, во-первых, что? Чиста, а потом мирна. Нам предлагают все местами передвинуть. Нам сегодня требует единство, мир, но не на основе чистоты. Если, во-первых, чиста, а потом мирна, это единство угодно Богу. Если наоборот, во-первых, мирна, а потом давайте все забудем, на основе нечистоты, никаких плодов угодных Богу, это не мудрость, сходящая свыше. Там ничего хорошего из этого единства, из этого мира не будет. Братья, и ну вот я прочитал некоторые документы из прошлого, цитаты, просто чтобы немножко так ориентироваться, да, в том, здесь достаточно много документов, как насаждалось в вот это древо всех Б, но я не буду читать это для отдельного сборника, исследования, может быть, когда-нибудь мы посвятим этому отдельно, как сказать, книгу или брошюру, но только несколько цитат, например, ну, таких отдельно строчек. Старшие пресвитера у баптистов – это институт, который введен по нашей активной подсказке. И мы голосуем за этот институт, потому что он нам удобен, пишет Садовский. Он был заместителем председателя Совета по делам религии, а в 30-х годах он был полковником НКВД, который взрывал храмы и был главным идейным борцом с религией в 30-х годах. А в 40-е годы он был религией, ответственный за протестантский отдел. Еще раз, он говорит, что пресвитеры у баптистов, это 46-й год, да? Еще раз. Старшие пресвитеры у баптистов – это институт, который введен по нашей активной подсказке. И мы голосуем, то есть мы, уполномоченные, голосуем за этот институт, потому что он нам удобен. А мы думали, что Орлов на совещании в 44-м году ввел по своему предложению. Оказывается, это над Орловым. Орлов просто был исполнителем того, что ввели эти полковники НКВД. Это по их подсказке это все было. Это был их проект. Это, вот эти обязательства они взяли на себя перед правительством, а Орлов только озвучил вот эти проекты. Это был инструмент, который нам удобен. Да? Или, например, еще такая цитата. «В отношении баптистов...» Опять же, этот совспит. В отношении баптистов мы взяли на себя очень серьезные обязательства перед правительством, перед сталинским, братья. Это 47-й год. В отношении баптистов мы взяли на себя очень серьезные обязательства перед правительством, заявив, что введение многостепенной иерархии умерит их чадную, отвратительную пламенность. Пора серьезно подумать и начать действовать, чтобы оправдать и реализовать нашу линию в конечном успехе, который я не сомневаюсь. Уловили эту мысль, да? Мы, значит, взяли, какие обязательства они взяли перед правительством, заявив Сталину, Берии, Ежову, там Ежова уже не было, Берия был, Каганович, Молотов и так далее, заявив, вот политбюро Сталина, что введение этой многостепенной иерархии, старших пресвитеров, там, уполномоченных всех бы, там, пресвитеров и так далее, подчиненных единому правлению всех Б из пяти человек состоящих, умерит их чадную отвратительную пламенность. Пламенность благовестия, евангелизации. Вот это огнетушители будут повсеместно, которые будут искоренять эту чадную отвратительную пламенность, присущую евангельскому движению. Вот для чего был введен институт старших пресвитеров, и он по сегодняшний день существует. Хотя, может быть, несколько с иными функциями. Тогда они были все оторваны от своих церквей, не подотчетны церквам. Сегодня они номинально подотчетны церквам, но как бы сейчас и время немножко другое, и они не могут делать все то, что они делали, повинуясь Петру. Нет, на эту тему. Мы заботимся, опять же, Садовский, заместитель председателя Совета по делам религии, мы заботимся... Я скажу несколько слов в отношении роли и обязанностей старших пресвитеров и почему мы действительно в некоторой степени заботимся о сохранении их престижа. Мы заботимся о сохранении их престижа, ибо их рассматриваем в качестве одного из инструментов, регулирующей деятельности всех бы. А раз это так, то мы должны заботиться, чтобы этот инструмент был в надлежащем состоянии. Мы заботимся о их престиже, старших пресвитеров, да? И так далее. Братья, и вот это домостроительство, оно имеет сегодня правопреемники всех бы, они есть во всех союзных республиках, и на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кавказа и так далее. И вот и это домостроительство, братья, оно не исчезло со смертью вот этих домостроителей. Домостроительство продолжается по сегодняшний день, поэтому мы на эти конференции не идем, с ними не общаемся, не вовлекаемся в эти общие проекты и не демонстрируем перед всем миром наше единство в догматике и так далее. Потому что не догматика нас разделила, а нежелание идти узким путем, нежелание идти путем освящения. Итак, корень был выявлен, был облечен и был искоренен, хотя на это ушли десятилетия. И если говорить о единстве, братья, о единстве, то единство только на основе чистоты, выдержки из Прагов Света Церкви за все годы, начиная с 61-го года. Это коротенькие цитаты, что единство – это всегда было программой нашего братства. Единство. Но единство, обусловленное чем? Единство на основе чистоты, ибо мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирная, но никак не наоборот. И все годы мы и тогда, братья, звали к этому, и сегодня зовут к единству. Но какому единству? На основе чистоты. Вы хотите быть с нами едины? Мы тоже хотим быть. Но давайте, если вы хотите идти этим путем, осмысленно, осознанно проведем очищение вашей церкви. Нет, очищение нужно. Ну тогда о каком единстве может идти речь? Ведь же не законодательство религиозное дело. Сегодня помочь, но в каждом доме пресвитера по 2-3 телевизора. Так при чем здесь законодательство? Законодательства нет, уполномоченных нет, а телевизоры-то в ваших домах есть, планирование семьи есть, экономическая вовлеченность в экуменическую деятельность есть, они не хотят от этого избавляться. Но о каком единстве, о какой чистоте идет речь? Ну вот только несколько цитат, братья. Теперь, в послании всех бы имеются такие слова. Мы протягиваем руку братской любви всем, кто любит Господа и Спасителя Иисуса Христа и ценит Его драгоценную кровь, пролитую за наши грехи на Голгофе. Замечательные слова. О, если бы они были произнесены искренне и от всего сердца, то кто бы мог... Теперь я бы хочу знать, что эта протягиваемая ныне рука Эмира написала положение 60-го года, инструктивное письмо старшим пресвитерам. Эта рука отправила в тюрьмы и ссылки сотни братьев и сестер и осиротила сотни христианских детей. Эта рука пыталась закрыть двери в церковь молодежи. И ныне же эта же самая рука хочет всю церковь ЕХБ взять в свои руки, не раскаявшись в своем отступлении от заповедей Христа. Вот какую руку протягивают к церкви служители всех Б. О, если бы служители всех Б действительно ценили кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофе, если бы они воистину возлюбили Господа более своей собственной жизни и на деле, а не на словах, стремились бы к единству. Но и в этом призыве к единству они попросили антиевангельские цели. И дальше такая мысль, что... Духовный материал посвящению должен был достичь нашей основной цели – единство всего народа Божьего на основе чистоты и святости. Вот программа, программное заявление связано с призывом к очищению. И поэтому, когда вот сейчас есть некоторые симпатизирующие нам вот в автономных церквах и встречаются с братьями, как бы, говорит, нам наладить связь, мы не хотим, чтобы наши дети выходили замуж и женились во всех Б, вот в этом полном, где полный мир, там и оккультизм, и мир, и все что угодно, а наши церкви недостаточно большие, многолюдные, чтобы создавались, ну, молодежь общалась бы между собой, нашим детям надо замуж выходить, как лучше быть с вашим разом. Братья говорят, путь один, очищение и освящение. Есть такое желание, пожалуйста, у нас будет... У нас есть место для каждой общины, и мы будем рады. Только через очищение и освящение. Может быть, братья, вопросы по этой теме есть? Просто хотелось бы немножко такой исторический контекст, чтобы нам понимать современно эти все веяния, поползновения, ту войну информационную, которая идет вокруг нас, и чтобы мы осмысленно понимали вот причины этого размежевания и условия, на которых мы можем соединиться вместе. Пожалуйста. Хороший вопрос. И мы молимся о том, чтобы там было пробуждение, да, в регистрированных церквах по пятницам, да, один раз в месяц. И раз мы молимся, мы должны содействовать этому пробуждению. И я думаю, что у нас достаточно много материалов для того, чтобы это содействие оказать. Ну, например, вот у нас прошла летом конференция историко-аналитический отдел, и братья Совета Церкви совместную конференцию провели, где у нас есть хорошая аудиозапись. Почему бы эти диски бы не распространить в той среде? Почему бы своими силами не растиражировать и не принести туда? Вот сейчас следующий журнал «Вестник истины», 4-й и 5-й номер, это хорошо отредактированы все доклады на этой конференции. Отдельный спецвыпуск журнала «Вестник истины». Почему бы не принести в свой раздан? Материал «Церковь должна остаться церковью». Почему бы его не принести? Он у нас есть и в электронном виде, и на бумажном носителе. Да, будет еще следующий выпуск отредактированный, там 3-е, 4-е, 5-е издание. И каждое издание будет немножко меняться, редактироваться, дополняться. Это на своем месте. Но есть то, что дать, есть то, что сказать, есть то, что те диски, журналы, которые мы уже сегодня можем приносить туда. Это было бы хорошая работа. И это надо просто мобилизовать духовно устойчивых братьев и сестер. И это будет очень хорошо. Мы в Москве, у нас 38 зарегистрированных церквей в Москве. 38 баптистских, автономных, всевозможных. Я не говорю о харизматических, только баптистского направления. И мы направляем, стараемся в каждую церковь раз в год посетить, принести журналы, принести диски, руководству, церковному совету оставить. И вы знаете, есть второй результат. Я не знаю, но бывает 2 недели тому назад ко мне приехал в Питер одной из этих церквей, и в личной доверительной беседе сказал такую мысль. Говорит, я хочу исповедоваться. Мне нужна встреча с вашими братьями для исповедания. И мы с ним помолились. Я пообещал эту просьбу братьям передать. Очень глубокое осмысление к нему пришло после того, как он прочитал «Церковь должна остаться церковью». Вот этот материал он прочитал. Он сказал мне такую фразу. У меня изменилось мое мировоззрение после прочтения этого материала. Мое мировоззрение, говорит, полностью изменилось. Я, говорит, понял, что я сам эту грязь нес в церковь. Моими руками эта грязь. Говорит, ну нас так учили на пасторских конференциях и на библейских курсах. Я думал, что это так и надо. Теперь я понял, как кому грязь с миром. Я готов исповедоваться перед братьями. И я готов в моей церкви покаяться, попросить прощения за то, что разлагал народ Божий. Братья, я думаю, что это... Без нашего содействия этого не получится. Значит, надо идти, раздавать, встречаться, контакты иметь, ну, по поручению, не тайком от служителей, не в тайне от пресвитеров, да, а так, чтобы это было согласовано все, так, с молитвой, степенность, чтобы была, чтобы не было резкости каких-то, так вот, ну, чтобы такими быть и в беседах степенными. Это хороший вопрос, хорошая забота, ее надо проявлять и здесь. Что? Ну, я не знаю точной статистики, но мне кажется, что в каждой республике у них остались свои, кроме прибалтийских государств. Вот прибалтийские государства ничего общего не хотят иметь вот с этими, да, ну, хотя они там тоже. Был я недавно в Латвии по заказу, там были заказчики на эту книгу, и она была оплачена. И люди, которые писали с его слов, это хорошо подготовленные журналисты, которые владеют пером, это, говорю, это было такое подразделение хорошо обученных людей, которые, ну, и Российский Союз и финансировал эту издательскую деятельность, и написание этой книги. То есть там был заказ со стороны извне, да, и он как бы отвечал на этот заказ. То есть он собственноручно не писал, за него писали, а он только надиктовывал, как бы приезжали, там интервью у него брали и так далее. Что? Да-да, Куксенко. Да, я, чтобы закончить вопрос о Коксинге, хотел только одну важную деталь сказать, что мне один человек принес эту книгу, почитай. Я не знал содержания, это еще 2-3 года тому назад. Мне хватило моего духа на 2,5 главы. Вот не мог даже 3-ю главу дочитать до конца, а я ему вернул. Не могу. Вот. Внутреннее отвращение. Не могу читать. А он мне потом говорит... И как ты после этого, что здесь написано, ну, говорит, я тебе прочитаю, и давай он мне там выборочно читать о Храпове, там, о других. Говорит, и ты что, после этого хочешь сказать, что ваше братство такое исключительное, и ты хочешь сказать, что после этого ваше братство идет путем чистоты, путем святости и так далее, и так далее. Ты, говорит, наверное, в этом братстве остался только для того, что ты хочешь куда-то продвинуться, и ты хочешь, чтобы тебя туда куда-то продвинули. И поэтому ты вот как бы так вот, мол, ничего не возмущаешься против тех деяний Святой Церкви. Ты знаешь, говорю, этому человеку, а он бывший главный редактор одного журнала христианского. Я говорю, ты знаешь, называй его по имени, говорю, ты знаешь, я знаю Совет Церкви не по книгам Куксинга. Я родился в семье служителя. Я знаю жизнь братства не по этой блевотине. Мы знаем жизнь, каково братство и что это за братство. Мы жили в этом братстве, мы родились здесь. Мы видели по жизни своих отцов жизнь этого братства. Я говорю, на мое мировоззрение вот эта блевотина никакого влияния оказать не может. И тебе, говорю, не советую читать ее. Я говорю, скажи, вот ты ее прочитал все? Он говорит, прочитал. Он там, говорю, описывает в этой книге, как он дал письменную подписку о том, что он письменно отрекается от нелегальной деятельности оргкомитета, если вы меня освободите, я обещаю, что никогда не буду сотрудничать с Советом Церквей. Он об этом, говорю, там пишет? Нет, говорит, я такого не встречал. Говорю, а у меня есть оригинал его документа. Мы нашли в Совете по делам религии. Она там бережно в сейфах охраняется по сегодняшний день. Его подписка собственноручная, с подписью его. Я, находясь под следствием, отрекаюсь от деятельности нелегальной оргкомитета Света Церкви. Если вы мне... Нет, Света Церкви еще там не было. Был оргкомитет, а был 64-й год. Если вы меня освободите, я обещаю, что никогда не буду больше нелегальной деятельностью заниматься. И его освобождают без суда. И он выходит на свободу надломленным человеком. И ему братья, потом он покаялся, братья ему поверили, что он покаялся. Он был надломленный, до смерти он был надломленный человеком. И его использовали эти службы в своих целях. Говорю, он об этом не пишет. А говорю, а стоило бы написать, посвятить бы этому главу, две, как его ломали, как он ушел на это дело, на эти компромиссы. Всех уничижил, всех ни во что поставил. Всех чести лишил, братьев, достойных чести. А себе-то ничего не написал такого. Ключевого. А братья-то поверили, что он покаялся. Опять доверили ему служение нести. Хотя я так думаю, что это притворное было покаяние. Раз таким путем он дальше пошел, то развитие его служения мы знаем. Братья, так что я просто к тому, что это то, что надо просто обезвреживать. И самим не читать. И вот это мне было очень больно. А я смотрю, у нее там сумочку, он Библию там вытащил из своей сумочки, я смотрю, там корешок книги Куксенко в этой же сумочке. Думаю, надо же, а? Пресвитер пришел на вечерю Господню с этой блевотиной в своей сумочке. Как руки твои не осквернились, как совесть твоя не осквернилась, как ты после этого в руки можешь хлеб в чашу брать, вечерю Господню совершать. Не постыдился же, это служитель нашего братства, церковь, 270 членов. И все нормально, из-под тишка читается, как потом, в каком положении человек перед Богом будет, начитавшись вот этого, какое его отношение будет к братству и ко всему прочему. Это не безобидные вещи. Ну и хотелось, братья, закончить это слово тем, что наше братство, встав на путь пробуждения, устремилось к тому, чтобы победивший шел впереди своего стана. Если ты не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Без этого мы не мыслили жизни. Без этого не мыслили жизни все Божьи праведники – Авраам и Моисей, Давид и Исаия. И в Новом Завете на первый план выступает только одно условие – быть всегда со Христом, пребывать в Нем. Он и только Он должен быть центральным действующим лицом. Трон в церкви должен быть представлен только Христу. Почему же народ Божий удостоил в свое время сидеть на этом троне далеких от Бога людей? Мы столкнулись здесь не с легким заблуждением или отступлением по немощи, а с дерзким вызовом, брошенным отступившими служителями Евангелию и его автору Иисусу Христу. По этой причине наше движение и началось с призыва к осознанию греха, к покаянию и освящению, и в его основе лежала основополагающая библейская истина, без которой нельзя начинать не только общебратского движения, но и собственной духовной жизни. Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда. Слава нашему Господу за все. Аминь.